Братья, наше время первой части служения подходит к концу. Мы сейчас вместе с вами немного почитаем из Священного Писания, после этого помолимся Богу. Сегодня пост, тема и поста о детях, о молодежи. И мне хочется, чтобы мы с вами вот об этом сейчас помолились, чтобы, помолившись вместе о такой великой ответственности, которую Бог возложил на собравшихся здесь, на отцов, на дедушек в прошлом отцов, на юношей в будущем тоже отцов, великую ответственность за семьи наши, за церкви наши, за дело служения здесь, на Кавказе, где поместил нас Господь. Дорогие братья, в моем сердце некоторые были мысли, вот о чем нам побеседовать, о чем порассуждать, и я остановился на такой мысли почитать из книги Иова. Я буду читать из книги Иова, и мы вспомним об этом великом муже древности, глубокой древности, человек, который заслуживает большого уважения, как человек, который прожил когда-то жизнь на этой земле. Он особое положение приобрел перед Богом, и об этом мы сейчас прочитаем. Я намерен прочитать несколько стихов. Эти стихи, они составлены из выражений, которые сказал Бог об Иове, и выражения, которые сказал сатана об Иове. И порассуждаем потом, и помолимся. Книга Иова, 1 глава, 8 стих. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Вот до этого места. Мы знаем, что Бог позволил Иову коснуться этого человека. Эта история... Сатане коснуться Иова. И эта история нам очень знакома. Братья дорогие, но я желаю обратить внимание на то, что было аргументом у Бога, характеризовав Иова, и на то, чем аргументировал дьявол, представляя Иова, что недаром он такой, что причины есть, почему он такой, и причина заключается только в Боге. Так вот при исследовании этого текста можно понять. Прежде всего хочу обратить внимание на то, как Господь говорит об Иове. Самое первое, что говорит о нем Бог, «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова?» Бог называет Иова рабом своим. Дорогие братья, не о многих так сказал Бог в Священном Писании. Единицы удостоились вот такой особой почести. Бог называет Иова рабом своим. «Раб мой Иов». Это первая мысль. Второе, на что обращаем мы здесь внимание. «Ибо нет такого, как он на земле». Братья и сестры, в истории того периода это был единственный человек тогда живущий. И это сказал не кто-то друг, не кто-то знакомый, не кто-то близкий. Это сказал самый верный судья, у которого очи как пламень огненный. Он видел все человечество, живущее тогда, и оценил Иова и сказал: нет такого, как он на земле. Нет. Нет такого, как он на земле. И перечисляет Господь, что ценно в очах Божьих. Что ценно в очах Божьих. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. Вот это особо выделяет Господь здесь об Иове. Что на это отвечает дьявол? А он говорит следующее. «И отвечал сатана и сказал: разве даром богобоязненный Иов? И объясняет или открывает тайну, но ту, которую видел он. И он говорит: не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле». Братья, я вот на это хотел обратить внимание, на этот образ Иова, на то, как видит его Бог, и как объясняет вот дьявол, дьявол объясняет нам Иова, представляет, вернее, его так. Братья, вот это положение Иова перед Богом, это положение очень высокое его, его дома и его имения. Обратил я внимание при исследовании этого текста на то, что здесь просматривается как бы три круга ограждения, которым Бог ограждает Иова. И здесь выделяется самое первое – его. Бог ограждает Иова. Почему? А что особенного? Почему Бог именно его оградил? А разве Бог не мог оградить другого? Братья, я понимаю, что Бог желает оградить всякого человека от дьявола. Бог любит каждую душу, сотворенную им. Бог желает, чтобы каждого принять в обители Небесного Царства. Это желает Бог каждому человеку. И сегодня вопрос стоит только за человеком. Человек сегодня определяет свое будущее. Бог уже определил. Бог приготовил Царство Небесное для людей, и Бог приготовил гиену огненную для дьявола и ангелов его. Но не все попадут туда, а некоторые попадут туда, вниз. И причина не в Боге, причина в человеке, в его избрании. Братья, вот здесь обращаю внимание, вот сказано «его». Иов был под особой охраной Божьей. Братья, что было причиной, почему Бог его так ограждал? Хочу обратить внимание на эту характеристику, которую дает Бог Иову. Вы посмотрите, что он говорит о нем. Самое первое – человек непорочный. Непорочный Иов. Братья, это то, что характеризует нас, как людей перед Богом. Наше взаимоотношение с Богом, нашу связь с Богом. И Бог говорит, что он непорочный. У Иова были близкие общения с Богом. Он был непорочный. Он хранил себя. Второе, на что мы можем привлечь внимание, справедливый. Это сфера жизни в обществе, в окружающем нас мире. Иов был человек справедливый. У него были правильные отношения с людьми, ближними, дальними, врагами, бедными, сиротами, вдовой. У него были правильные отношения. Он был человек справедливый. Дальше Господь говорит. Господь обращает внимание на внутреннее состояние этого человека. Он был богобоязнен. Иов был богобоязнен. Братья и сестры, от такого состояния богобоязненности зависит все в жизни человека. И последнее. Следствием того, что он был человек непорочный, имеющий правильное отношение с Богом, человек справедливый, имеющий правильное отношение с окружающими, человек богобоязненный, такой был внутренний мир его, сущность такая внутри его. Следствие этого всего, он был человек, удаляющийся от зла. Сколько дьявол к нему применял своих методов, и были всевозможные обстоятельства, и мы не можем их исключить, когда дьявол хотел смутить этого человека, и он не смог. Он был человек, удаляющийся от зла. Да, вот когда он оказался в состоянии болезни, когда пришли к нему друзья его, когда обстоятельства настали очень трудные, мы видим, как здесь это особо проявляется. Но Иов имел такой принцип жизни – удалялся от зла. Так Бог характеризовал Иова. И это была причина, почему Бог ограждал так Иова. Не ты ли кругом оградил его? Дорогие братья, я думаю, этот ветхозаветний праведник, он послужит для нас добрым примером. Он послужит добрым примером для всех отцов сегодня, которые уже стали отцами. Для всех отцов, которые были отцами и уже воспитывают, может быть, внуков. Для всех отцов, которые будут отцами. Братья, от того, как видит нас Бог, какие мы есть на самом деле, будет зависеть, какие наши будут семьи, какая у нас будет жена, какие у нас будут дети, какой у них будет взгляд на жизнь. Это будет зависеть от того, вот как вот в этих сферах с Богом, с окружающим миром, внутри нас самих и наше отношение ко злу. Это все определит благословение каждого из нас и благословение наших семей. Дорогие братья, как хочется, чтобы каждый из нас был огражден этим кругом, чтобы каждый из нас был под такой защитой, что когда даже дьявол пришел, он не смог ничего сделать Иову. Ничего не смог сделать. И он только признал это то, что не ты ли кругом оградил его, дом его, все, что у него, все под оградой. Он не смог ничего сделать. И тогда Бог снял ограду. И это послужило к славе Иова. Но это не тема моего сегодняшнего рассуждения. Я хочу только сконцентрировать ваше внимание, братья, на этот круг ограждения, который поставил Бог, потому что Иов был вот таким мужем перед Богом, перед окружающими. Таким был мужем внутри себя, боящимся Бога, и был человеком, удаляющимся от зла, которое, я уверен, подходило к нему, подкрадывалось к нему, которого хотел дьявол смутить, искусить в каком-то грехе. Но это был человек, которого ограждал Бог. Дорогие братья, как хочется, чтобы каждый из нас стремился к этому. Дорогие братья, хочу выделить вот эту мысль, и пусть Господь благословит всех нас. Еще напомню один текст из Писания, книга «Бытие». Книга «Бытие», я не буду читать этот текст, я только напомню его по памяти. Братья, один из людей, живущих в то время, это был человек, который жил на грани того же времени, Авраам. Авраам. Когда-то Господь явился Аврааму и сказал ему, после определенных переживаний, которые произошли в жизни Авраама, Бог напомнил ему очень важное и сказал ему, «Авраам, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. И я благословлю тебя, я благословлю детей твоих, я распростру, то есть расширю». И это Бог исполнил над Авраамом. Но причина благословения семьи Авраама, она заключалась или зависела уже теперь не от Бога, она зависела от Авраама. «Авраам, ходи предо мной, и тогда я благословлю тебя». Дорогие братья, на нас великая ответственность, как я уже сказал, великая ответственность нас, как на мужах, великая ответственность в семье каждого из нас. Как Видит нас Бог в каждой нашей семье. Какая наша семья, какие наши дети, какие наши жены. Наша ответственность в церквах, братья, как много зависит от того, какие мы, так будет наше служение, благословенно или неблагословенно. Пусть Господь поможет нам на это обратить внимание. Мы сегодня переживаем, мы молимся о детях, мы молимся о молодежи нашей. Дорогие братья, самым первым, самым важным фактором, от которого будет зависеть благословение детей и молодежи, это жизнь отцов. Это наша жизнь в семье, это наша жизнь в церкви, это наша забота об этом винограднике. И если мы будем выполнять наше служение, прежде всего содержа себя как сосуд Божий, чтобы быть в употреблении Божьем, Бог будет нами пользоваться, и Бог будет нас благословлять. Дорогие братья, вторую мысль, на которую я хочу обратить внимание, здесь мы читаем «И дом его». Дом его. Что такое дом? У молодежи даже гимны есть. Что такое дом? Дом – это муж, жена, дети, родители. Это дом. Братья, Бог усмотрел свой порядок. Бог провозгласил этот принцип устройства семьи, и зависит от нас. Этот принцип будет исполняться или не исполняться, это уже сегодня зависит от нас. На каком положении каждый из нас в нашей семье? Здесь мужи, главы семейств, здесь есть еще братья, может быть, не семейные, которые являются детьми, которые когда-то будут мужами, будут нести эту ответственность. Братья, я хочу только на некоторые мысли обратить внимание, когда Бог ограждает дом, когда? Напомню текст из Ветхого, из Нового Завета, очень известный текст, братья дорогие, очень известный текст и очень простой для чтения, но довольно-таки нелегкий в практическом применении. Это первое послание к Коринфянам, 11 глава. Мы читаем: «Хочу также, чтобы вы знали, апостол Павел говорит, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бог». Дорогие братья, эти вот мысли, которые я хочу сейчас сказать, они пришли ко мне в прошлом году, и на одном из бракосочетаний я прочитал этот текст и попросил юношу, жениха, говорю, повтори текст, который я прочитал. Он улыбнулся и сказал: «Жене глава муж». Братья, вот мы порой, в этом тексте только видим этого, и нам кажется, только вот это является главная тема нашего положения в семье. «Жене глава муж». Дорогие братья, если мы так мыслим, если мы так понимаем, это неполноценное понятие, это неполное. Я хочу сказать, что надо этот текст понимать во всем объеме. Во всем объеме. Мы читаем с вами здесь. Хочу также, чтобы вы знали, братья, это прежде всего надо знать нам с вами, как мужам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Братья, с этого самого первого надо начинать, чтобы над нами главенствовал Бог. Об этом я хочу сказать, надо думать нам, братья, и думать серьезно. Об этом надо поститься и молиться, надо проверять свое хождение перед Богом. А главенствует ли надо мной Бог? Кто-то подумает, ну это когда вот я вступлю в брак. Нет, братья, это принцип жизни, который должен быть для каждого юноши-христианина, чтобы над ним главенствовал Бог. Много прекрасных юношей в Библии, и они стали великими мужьями только потому, что в юности над ними главенствовал Бог. Можно перечислить очень много юношей, Давида, Иосифа и трех юношей, которые были в печи, Сидрах, Месах и Авденага. Братья, они стали великими не тогда, когда стали семейными, не тогда, когда заняли определенное положение в обществе или в служении израильского народа. Нет, они были в юности своей, в повиновении у Бога, и поэтому их Бог благословил. И поэтому Бог был с ними, как за Иосифа сказано, и благословил его, и когда он был в заключении, и когда он нес служение или совершал свою работу в Египте, Бог был с ним. Дорогие братья, для нас это очень важно. Об этом нужно думать постоянно, каждый день, просыпаясь утром. Господи, как сказал когда-то апостол Павел, что повелишь мне делать? Это новый путь. Это новое, можно сказать, мышление в жизни пробужденной души апостола Павла, которое стало принципом его в жизни. Что повелишь мне делать? Павел потому имел благословение в жизни, потому много сделал, потому что об этом переживал, чтобы им руководил Бог, чтобы им над ним главенствовал Бог. Братья, если об этом будем переживать, если будем склоняться перед Богом и сокрушаться, где Бог не руководит, где Бог не главенствует, если будем каяться перед Богом, а иногда, может быть, и перед женой, а иногда и перед детьми, а иногда, может быть, и перед церковью, если это видимо стало, что над нами не главенствует Бог. Братья, Божья благодать будет с нами. Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. А уже только после этого, братья, сказано: жене глава муж. Эта тема тоже очень важная. Каждый муж должен быть главою над своей женой всегда. И в присутствии детей, и без их присутствия, и в церкви, и на улице, и на рынке, и в огороде дома, и в работе, везде. Везде, братья. И не всегда у нас это получается. И это тоже должна быть одна из важных предметов молитвы. Жене глава муж, это провозгласил Бог. И мы должны об этом переживать. Мы должны об этом молиться вместе с женами нашими. И чтобы этот принцип Божий нам выполнить. Жене глава муж. Братья, когда эти два очень важных принципа мы будем соблюдать. И третий принцип, который я скажу в послании к Ефесянам, мы читаем послание к Ефесянам, 6 глава. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Третий принцип – когда Бог ограждает семью. Когда мы, отцы, не раздражаем, но воспитываем. Слово «воспитывать» – это значит «питать». «Воспитывать» – еще одно из значений слова «воспитание» – это привить определенные навыки правильного поведения, правильного отношения в жизни, воспитывать. Ну, еще можно на эту тему мысли некоторые сказать, но я ограничусь этим, братья. Бог поручает нам воспитывать. Это не значит только учить и не контролировать. Это и учить, и контролировать, и беседовать, и наказывать. И еще очень важный принцип, что значит воспитывать. Я хочу его отсюда взять, из этого текста, который я прочитал. Освящать. Это принцип, который был у Иова. Это один из прекрасных отцов Библии, который имел этот важный принцип своей жизни, правильного отношения к своим детям. И мы читаем здесь 4 стих и 5 стих. «Сыновья его сходили сделать пиры каждый в своем доме в свой день и посылали, приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, его посылал за ними». Посылал, это значит, звал их к себе в дом, посылал за ними. «И освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжение по числу всех их, ибо говорил Иов: «Может быть, сыновья мои согрешили, похулили Бога в сердце своем». Так делал Иов во все такие дни. Братья, представьте себе 10 дней, то есть 10 детей. Это значит, 10 раз в году они собирались для таких вот дней. Это минимально. И после каждого такого дня, может быть, когда-то собирались еще по каким-то принципам, но 10 раз это минимально собирались в году. И после каждого такого дня, он делал это всегда, отмечено в Писании, он собирал их, приносил всесожжение по числу всех их. 10 всесожжений за каждого индивидуально. Так можно понимать. Братья, какой был переживающий отец, какие были правильные отношения у отца к детям, а если погрешил? Это говорит о том, что у него была, ну, определенная уверенность, что не погрешили. А если погрешил, то значит он собирал, призывал, освящал, отделял их от всякого греха, который мог проникнуть в их жизнь. Освящение – это отделение, принцип отделения. И он собирал их, и, возможно, он с ними беседовал, возможно, задавал вопросы, возможно, что-то им говорил, освящал их, а потом совершал жертвоприношение. Братья, вот поэтому дом Иова был ограждаем, огражден. Бог ограждал дом Иова. Братья, и последняя здесь очень важная мысль. И все, что у него, и дом, я имею в виду физический дом, или материальный дом, правильно сказать, и имение, стада, и все, что там у него было, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются на земле. Бог ограждает и материальное, то, что нам принадлежит, то, что Он нам дал, Бог ограждает. Братья, когда ограждает Бог то, что Он нам дал? Я вспоминаю, вот сегодня мы как-то об этом реже говорим, а во времена гонений, всегда, когда мы принимали кого в церковь, я знаю это и по другим церквам, всегда братья задавали такой вопрос: предоставляете ли вы ваш дом для проведения служения? Посвящаете ли вы свой дом Господу в собственность? И вот так, когда принимали, когда беседовали, при освящении служения, вот на это обращали внимание. Братья, кому принадлежит то, что мы имеем? Наш дом, наше имение, наш транспорт. Если всем этим только пользуется моя семья, братья, это может нам сказать о том, что это не Божий еще дом. Если мы уподобимся Божьему Сыну, который обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою, если все, что имею я, будет употребляемо в служение, и дом мой, и транспорт, и имение мое, я скажу, это очень хорошо и очень приятно, когда, ну, пример такой приведу, проходит лагерь, и кто-то жертвует в лагерь свои то, что вырастили в огороде или в сарае, животных, или там овощи, или фрукты. Братья, это показатель того, что то, что Бог дал нам, мы отдаем Ему. Братья, когда в наших семьях на должном положении материальное служение, Бог говорит: а вы обкрадываете меня, если не совершаем материального служения. Братья, и если мы не совершаем, не являем верности в материальном служении, то что Господь говорит тогда? А вот тогда придут те обстоятельства, которые расхитят то, что мы имеем. Материальное служение – это залог благословения того, что мы имеем, и залог охраны того, что Бог нам дал, когда мы верны Богу в материальном служении. И дом Его, и все, что у Него. Иов говорил, что он заботился о сироте и о вдове. Своим материальным служением он делился, то есть материальным имением, что он имел, он делился, и Бог охранял. И лишь только тогда, когда Бог снял эту охрану, только тогда дьявол первое, что посягнул, на самое первое, это на имение, потом на детей и на жену. и постигла Иова тяжелая болезнь. Но это послужило к славе Божьей. Братья, он говорит: до страданий своих я слухом ухо слышал о тебе, а теперь глаза мои видят тебя. Эти испытания не послужили во вред Иову, а Бог еще благословил, даровал ему еще 10 детей и имение удвоил. Дорогие братья, пусть Господь благословит нас. От нас так много зависит, от того, какие мы братья. Какие мы братья, как братья в семьях наших, как главы семейств, какие мы братья, как служители в церквах, как проповедники, какие мы братья, как братья в молодежи, труженики, может быть, детского отдела, какие мы братья, от этого будет зависеть результат нашего служения. И мне так хочется пригласить, давайте мы сейчас помолимся, помолимся Богу, чтобы эти круги ограждения над нами пребывали, чтобы нам быть похожими на таких, как Иов, который вот так вот прожил, и Бог о нем так высоко сказал. Братья, большая на нас ответственность, очень большая. И поэтому, понимая эту ответственность и за семьи, и за церкви, давайте склонимся сейчас перед Господом и в кратких молитвах помолимся и попросим: Господи, помоги нам. Огради нас, благослови нас, чтобы нам совершить служение, угодное Тебе. Аминь. Помолимся.